Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Жестокое подавление белорусскими властями протестов оппозиции вызвало резкую критику США и ЕС. Как в Москве отнеслись к очередной победе Александра Лукашенко на выборах? Инфляция в России в 2010 году превысила показатели, на которые рассчитывало правительство. Возможно ли остановить рост цен на продукты питания и коммунальные платежи? Снегопады в Европе парализовали работу десятков аэропортов. За что критикуют власти, руководство авиакомпании, разгневанные пассажиры и журналисты? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 20 декабря. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня выразил удивление негативной оценкой международных организаций состоявшихся 19 декабря президентских выборов. Акция оппозиции в Минске Лукашенко назвал бандитизмом, высоко оценил действия милиции по их разгону. Вчера в результате столкновений пострадали несколько десятков человек, задержаны около 600 активистов оппозиции, в том числе почти все соперники президента Александра Лукашенко на выборах. По официальным данным, он собрал около 80% голосов. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
Александр Лукашенко пообещал обнародовать секретные документы, касающиеся деятельности белорусской оппозиции, в газете администрации президента «Советская Белоруссия». По его словам, еще не показано все, что происходило за рамками выборов. А что касается событий, которые накануне закончились задержаниями демократических активистов, то, как заявил Лукашенко, некоторые кандидаты попросту не поделили статус лидера оппозиции. Прежде всего, Владимир Некляев и Андрей Санников.
Все пришедшие на площадь и прежде всего альтернативщики знали, что они проиграли. Нельзя фальсифицировать выборы, если 80% за тебя проголосовало. Но зачем нужна была площадь? Почитайте его на сайтах, он открыто сказал. Цель его – раскрутить в президентской кампании, как и других, и с этого трамплина выйти на парламентские выборы. Ну, надо же старость обеспечить. На площади они должны были принять решение по лидеру, кто будет вместо Милинкевича лидером оппозиции, место вакантное. И на площади надо было это объявить. Но об этом узнал Санников. Если еще Санников узнал, это полбеды. Но узнала мамка и говорит, нет, ты будешь лидером. Ей, видите ли, первой леди захотелось быть. Поэтому она и фашизм увидела в нашей стране.
Столь нелицеприятно Лукашенко высказался о жене Андрея Санникова, известной журналистке Ирине Халип, которая накануне была задержана вместе с мужем и ответить на такого рода обвинения не могла физически. Большинство арестованных накануне кандидатов в президенты, а это Владимир Некляев, Андрей Санников, Григорий Костусев, Виталий Ромашевский, Николай Статкевич, Олесь Михалевич, Дмитрий Ус остаются в изоляторе КГБ. Во второй половине дня после дачи показаний на свободу вышел лишь Григорий Костусев, однако дал подписку, что по первому же требованию должен явиться в КГБ. А вот судьба Владимира Некляева пока неизвестна. Жена Некляева Ольга сегодня подала заявление в Октябрьское отделение внутренних дел Минска по факту насильственного похищения мужа.
Я написала заявление о похищении из больницы еще вчера ночью, вызвав наряд прямо в больницу. Если они задержаны, пусть они скажут, где они находятся. Если я звоню и интересуюсь про свое заявление о пропаже мужа, и они говорят, что они найти его не могут. Милиция не знает, ни ГУФ, ни МВД, ни генпрокуратура, ни КГБ.
Владимира Некляева задержали в больнице, где он находился после стычки со спецназом. 7 человек в штатском ворвались в палату, завернули политика в одеяло и вывезли в неизвестном направлении. Начальник предвыборного штаба кандидата в президенты Николая Статкевича Сергей Марцелев разговаривал с ним практически в момент задержания.
Он ехал тогда в машине, его задержали люди, которые не представились, не сообщили, куда они его везут. Закончился наш разговор тем, что Статкевич сказал, что визуально он видит, что его привезли на Окрестина.
Также среди задержанных известные в стране политики и общественные деятели. Председатель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак, сопредседатели партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн и Павел Северинец, доверенное лицо Владимира Некляева Александр Федута, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, молодежные активисты Дмитрий Федорук, Андрей Ким, Ирина Губская, Анастасия Палаженко и другие. Спецслужбы ворвались в офис пресс-центра «Хартия-97», арестовали арестовав редактора сайта Наталью Радзину и волонтеров. Последним СМС-сообщением, присланным Радзиной, было «Мы все в КГБ». Среди избитых и задержанных – корреспонденты белорусских, российских, польских и американских СМИ. Несколько десятков человек уже приговорены к различным срокам административного ареста. Большинству митингующих суд присудил либо штрафы в эквиваленте $300, либо аресты на 10-15 суток. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вот что сегодня днем заявил в интервью «Радио Свобода» кандидат от одной из оппозиционных партий Ярослав Романчук.
Начиналось достаточно мирно, хорошо, на Октябрьской площади, но потом целый ряд кандидатов решили совершить марш на площадь независимости, и вот там то ли была провокация, то ли еще что-нибудь, но факт проникновения в дом правительства, который можно интерпретировать как захват здания. И вот тогда на этом этапе ОМОН применил силу и в жестокой форме очистил площадь от всех демонстрантов. Сегодня задержано почти 600 человек, практически все кандидаты президента в тюрьме, а я один на свободе пока. Власти чрезвычайно нервно отреагировали, может быть, привести к тому, что все демократические силы, независимые СМИ, все то, что не властное, могут просто закатать в асфальт. Мы призываем властей быть осмотрительными и тщательно разобраться и наказывать виновных, а не всех подряд. Если уже возбуждено уголовное дело в организации массовых беспорядков, по нему можно получить до 10 лет тюрьмы. Сотни молодых людей, которые были задержаны, содержались в скотских условиях, их на морозе держали часами с поднятыми руками. То есть это было скорее похоже на пытки, чем на задержание. Поэтому это все позволяет призывать к международной общественности, к совести наших правоохранительных органов, чтобы они не превращали вот эти события в такое возмездие массовое. По нашей информации, все кандидаты президента находятся в тюрьме, но предположительно они все находятся в следственном изоляторе КГБ. Столь массового хапуна не было в нашей стране уже давно. Практически все лидеры демократических структур, они под стражей. Это находится в заключении. В 3 ночи выломали двери в квартиру Анатолия Лебедько, лидера нашей партии, опять-таки, который призывал, как и я, к мирному характеру демонстрации 19 декабря. Поэтому похоже на такой тотальный хапун, когда просто берут всех тех, кто так или иначе ассоциируется с демократическими силами. Относительно либеральное прохождение кампании было полностью разрушено как раз в досрочном голосовании и, безусловно, вчерашним днем, который ставит крест на вот тех обещаниях конструктивного диалога в рамках Беларуси.
Оппозиционный белорусский политик Ярослав Романчук, как и многие другие драматические общественные события, столкновения участников оппозиционной демонстрации с милицией на площади независимости в Минске оставили много невыясненных вопросов. Кто именно бил стекла в Доме правительства? Почему не дошло до штурма здания? Почему были избиты одни лидеры оппозиции, а другие не были избиты? Чем руководствовался Александр Лукашенко, принимая решение о жестком применении силы? На эти темы я беседую с обозревателем белорусской службы «Радио Свободы» Юрием Дракохрустом. Кто мог организовывать битье стекол? Вот активно гуляет версия о том, что это какие-то провокаторы.
Это, в принципе, возможно. И, в общем-то, даже есть кадры в интернете, как человек, так сказать, бьет стекло, а потом кто-то передает по рации. Я не убежден, что это единственное объяснение. Понимаете, было очень много людей. В общем-то, люди были, что называется, ну, на определенном взводе. Оппозиционные кандидаты все более и более радикально стали формулировать свои требования, свои цели той площади, которая вот должна состояться. Говорилось о том, что должны пройти свободные выборы без Лукашенко. Употреблялось слово «свержение власти». Ну, это не значит, что так были настроены вот все 10 тысяч, которые подошли, но вот эти люди шли по улицам, им дали возможность пройти. Они подошли вплотную к дверям в дом правительства. Ну, в этой ситуации, так сказать, могло быть у кого-то, вот, так сказать, возникнуть совершенно искреннее желание, так сказать, сделать следующий шаг. Я, кстати, вспоминаю, вот помните, в апреле прошлого года события в Кишиневе. Там тоже ведь все лидеры как бы открещивались от того, что вот непонятно кто начал, собственно, штурмовать президентуру и парламент. Я думаю, что механизм, в общем, и в Минске был похожий.
А понятно, почему все-таки штурма здания не состоялось?
В общем-то, не получился кишиневский сценарий. Если, так сказать, господин Воронин пошел на разыгрывание такого гамбита отдать, так сказать, эти здания, то Александр Лукашенко был настроен на совершенно другой сценарий. Там было сосредоточено очень много ОМОНа. Была употреблена сила в том смысле, что она была не просто просто употреблена, что, и, так сказать, этих людей не пустили в дом правительства, а они пошли в наступление, и они, в общем, довольно быстро очистили площадь методами, ну, свойственными ОМОНу.
Есть еще одна версия, такая конспирологическая, о том, что Александр Лукашенко отдал приказ лично разобраться с некоторыми лидерами оппозиции, и именно в силу этого, скажем, господин Никляев пострадал особенно сильно.
Правильно сказали, что это конспирологическая версия. Возможно, хотя это тоже конспирология, то Никляева просто устранили с самого начала этой манифестации, потому что у него был несколько другой сценарий, и он бы мог повести по другому сценарию, чем тот, по которому вели те лидеры, которые там остались. И Александр Лукашенко, безусловно, был на взводе, потому что вот эти, так сказать, либерализационные вольности, которые в Беларуси наблюдались, и, скажем, с теми же выступлениями кандидатов в прямом эфире, которые, в общем, не выбирали слов в его адрес, там было словечко, что пора менять лысую резину. Но это все передавалось, вот люди слушали, так сказать, человек повторял это, что да, надо вот именно лысую именно менять. Но вы знаете, вот если как бы немножко отбросить конспирологию, пытаться посмотреть на это глазами Лукашенко. Народу было много. Лозунги были, по крайней мере, лидеров за день, за два, довольно радикальные. Вот люди подошли к зданию Дома правительства. В общем-то, возможно, Лукашенко видел не Минск, а, возможно, видел Бишкек. И вот когда в апреле были события в Бишкеке, тогда Лукашенко сказал, что Бакиев все делал правильно, и если я окажусь в его ситуации, я сделаю так, что мало никому не покажется. Вот мало никому и не показалось.
Кто за люди представляли оппозицию на этой площади? Ну, понятно, там было некоторое количество каких-то партийных активистов. Они приходили своими колоннами, много все-таки кандидатов в оппозиции. За каждым стоит какая-то сила. Эти силы разнонаправленные. Это не люди, которые действуют всегда в едином порыве. Они могут действовать в едином порыве против, но они не будут действовать в едином порыве за.
Собственно, партийные активисты и даже общественные активисты составляли незначительную часть этой площади. Как в 2006 году на прошлых выборах, так и сейчас. Президентские выборы, как-никак, это некий момент истины. Вот это определяет, как мы будем жить следующие вот 5 лет. И это мобилизует людей, даже, в общем-то, может быть, далеких от некой политической конъюнктуры, что вот это тот день, когда можно выйти и просто сказать, вот я против. И когда это мое против, может иметь некое значение. Это был необычный контингент оппозиционных митингов. Это были люди, которые выходят на эти митинги раз в 5 лет. Опыт вот всех наших постсоветских стран, в том числе и тех, в которых площадь Майдан победили, показывают, что Майдан невозможно структурировать, Майдан невозможно превратить в партию. Вот он собирается, и он расходится. Но определенные выводы из всей этой кампании, не только из площади, я думаю, будут сделаны. И, возможно, будут сделаны выводы о соотношении, о реальном соотношении сил. Потому что после 2006 года в адрес, скажем, Александра Миленкевича тело очень много стрел в белорусском, так сказать, оппозиционном сообществе. Что вот он такой трус тогда, в 2006 году, не повел людей куда-то? Чего он боялся? А вот мы увидели, чего он боялся. И, как увидели, не зря боялся. И, возможно, как бы соотношение сил определял правильно. Потому что, ну, все, в общем, ведь кончилось за пару часов.
Если бы в Беларуси были вдруг честные выборы, сколько процентов, по оценкам независимых экспертов, мог бы набрать Александр Лукашенко?
По оценкам независимых экспертов, он бы мог набрать 55-60%.
И победил бы в первом туре?
Да, победил бы в первом туре.
Обозреватель Белорусской службы радио «Свободы» Юрий Дракохруст.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Опасается ли официальный Минск цветной революции? Об этом говорят белорусские и российские политики Сергей Калякин и Станислав Шушкевич, Олег Козловский и Илья Яшин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время «Свобода». В итоговом выпуске программы мы подводим итоги понедельника, 20 декабря. Сейчас о оценках, состоявшихся в Беларуси и завершившихся так драматически в выборах президента. Российские политики и политологи делают разные выводы относительно избирательной кампании и позиции, которую занял в этой связи Кремль. Над темой работал мой коллега Виталий Камышев.
Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман не верит официальным итогам выборов. Не верит он и в победу на них Александра Лукашенко.
Я не видел в Минске людей, которые голосовали бы за него. Я слышал очень много от людей, которые ссылались на сотрудников Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь, о том, что реальные цифры Александра Григорьевича где-то раза в два ниже, чем те, которые были объявлены. Он не набрал 50%. В течение нескольких часов город был полностью в руках его противников. Там милиции не было. На улицах были десятки тысяч человек. Я это видел сам. Я, в общем, восхищен белорусской оппозицией, тем, как они себя ведут. А это люди, понимающие, чего они хотят. Это люди ответственные, это люди цивилизованные.
Леонид Гозман обратился к президенту Дмитрию Медведеву, премьеру Владимиру Путину и спикерам обеих палат Российского Федерального Собрания с призывом не признавать официальные итоги выборов президента Белоруссии. Если бы Россия не признала легитимный характер выборов Белоруссии, то выглядело бы смешно, считает политолог Михаил Тульский.
От так называемого непризнания России выборов ничего не изменится. В России выборы, безусловно, менее демократические, чем в Беларуси, на порядок менее демократические. Потому что в России никогда не регистрируют никаких альтернативных кандидатов, критикующих власть. В России невозможно себе представить ни одного выступления, пошедшего в эфир кремлевских телеканалов, где бы Путина назвали лысой резиной. Помним президентские выборы 2008 года, когда зарегистрировано просто два кремлевских подпевала, Жириновский и Богданов, и зарегистрировано очень лояльный, очень мягкий оппозиционер Зюганов. И больше никого. И Касьянов, который сдал подписи, ему отказали, потому что Касьянов явно сказал бы что-нибудь против Путина и Медведева. Я уже не говорю про остальных кандидатов, которым просто не дали возможность собрать подписи, потому что в России нужно собрать 2 миллиона подписей, а в Беларуси всего 100 тысяч, к слову. Насколько я знаю, нет вообще ограничений по браку, а в России это максимум 5%. То есть у тебя не примут больше, чем 2 миллиона 100 тысяч подписей, и из них при этом 2 миллиона должно быть действительными признано. В этой ситуации в России фактически невозможно зарегистрироваться никому, кто не одобрен Кремлем, а в Беларуси 9 кандидатов, которые Лукашенко крыли последними словами, были зарегистрированы. В этой ситуации, если Россия не признает такие выборы, то она просто себя поставит в очень смешное положение.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что на характер российско-белорусских отношений не повлияют ни итоги президентских выборов в Белоруссии, ни то, что происходит после них.
Будет продолжаться процесс экономической интеграции в рамках таможенного союза и общего экономического пространства, но при этом Александр Григорьевич в силу своего, так сказать, характера и своих традиций будет достаточно темпераментно комментировать каждое действие, но при этом в итоге ставить подписи под дальнейшими соглашениями. Мне кажется, российское руководство убедилось, что с Александром Григорьевичем можно иметь дело только в том случае, если все договоренности подписываются публично и ратифицируются. Никаких устных договоренностей, которые Александр Григорьевич часто склонен нарушать.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Латвии Валдисом Затлерсом президент России Дмитрий Медведев заявил, что выборы в Белоруссии – это внутреннее дело самой Белоруссии. «Мы надеемся, что в результате этих выборов Белоруссия продолжит развитие по пути современного государства, основанного на демократии», цитирует российского президента агентство «Интерфакс». По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения 11-12 декабря, почти половина россиян считает, что победа Лукашенко на президентских выборах не отвечает интересам России. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Тони Ллойд заявил, что выборы в Беларуси нельзя признать свободными и демократичными из-за нарушений при подсчете голосов и жесткого подавления властями акций протеста оппозиции. Европейский Союз осудил насилие, которое власти Беларуси применили против оппозиции. Сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Виктор Анучко.
В воскресенье глава Европарламента Ежи Бузик заявил о своем возмущении избиением оппозиционного кандидата Владимира Некляева. Утром в понедельник на сайте политической группы Европарламента Европейской народной партии появилось заявление ее председателя, депутата от Франции Жозефа Долла, в котором он не просто осудил действия белорусских властей, но также указал на то, что ситуация будет только усугубляться. Журналисты ждали оценки со стороны верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон. И она прозвучала на ежедневном брифинге из уст ее пресс-секретаря Майи Катьянчич.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности осудила в понедельник применение насилия в Белоруссии после проведения президентских выборов. Она, в частности, указала на тот факт, что многие оппозиционеры и лидеры оппозиции, включая кандидатов на пост президента, были задержаны. Верховный представитель призывает к немедленному освобождению арестованных и глубоко сожалеет о вчерашних событиях. Эти события вовсе не отражают тот небольшой прогресс, который мы заметили в предвыборный период. Госпожа Эштон приняла к сведению предварительные результаты выборов, как они представлены властями страны. Однако она ожидает доклада наблюдателей ОБСЕ, чтобы сделать собственные выводы.
Отвечая на вопрос о возможных санкциях против президента Александра Лукашенко и его чиновников со стороны Евросоюза, официальный представитель отметила, что это вопрос компетенции Совета ЕС, который, возможно, будет рассмотрен в начале следующего года. За выборами в Белоруссии из Брюсселя внимательно следила бельгийский политолог, преподаватель Брюссельского университета и специалист по постсоветским странам Нина Башкатов.
Мое впечатление. Лукашенко выиграл выборы в любом случае. Проблема всегда в проценте результата. И это проблема в целом всех постсоветских стран. Никого не удовлетворяет победа, скажем, в 55%. Им надо по крайней мере 70-75%. Поэтому фальсификация выборов обычно проходит в этом специфическом контексте. Фальсификация работает на эти добавленные фальшивые голоса. И это, на мой взгляд, то, что не вполне понимают на Западе.
А каково ваше мнение о реакции властей Белоруссии на послевыборные протесты?
Меня шокируют атаки против парламента и здания правительства. Но я считаю непозволительным, когда еще до проведения выборов президент заявляет, что не допустит никаких собраний и все собрания будут признаны незаконными. Впечатление, что власти льют масло в огонь еще до того, как события начались. Кажется, что грубость ответа была чрезмерной. И тот факт, что произошли аресты оппозиционеров, включая кандидатов в президенты, это совершенно недопустимо.
Это было мнение бельгийского политолога Нины Башкатов. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 20 декабря. Вот главная тема второй половины этого часа. Инфляция в России в 2010 году превысила показатели, на которые рассчитывало правительство. Возможно ли остановить рост цен на продукты питания и коммунальные платежи? Первый из цикла бесед с известными российскими экономистами на эту тему. Снегопады в Европе парализовали работу десятков аэропортов, за что критикуют власти и руководство авиакомпаний разгневанные пассажиры и журналисты. Большую часть ксенофобской толпы на Манежной площади, как выясняется, составили тинейджеры. Откуда и что порождает агрессивность подростковой среды в России? На эти темы мы поговорим подробнее после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Александр Лукашенко получил очередной срок.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Ясин. Вырастет ли инфляция в наступающем году?
В блогах «Свободы».
Елена Усова. Аватар Майкла Джексона.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение в превышении власти бывшему премьер-министру страны, лидеру оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Как сообщила сама Тимошенко, после допроса в понедельник в Главном следственном управлении с нее взята подписка о невыезде. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил удивление негативной оценкой ОБСЕ состоявшихся 19 декабря президентских выборов. Акции оппозиции в Минске Лукашенко назвал бандитизмом и высоко оценил действия милиции по их разгону. Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о халатности сотрудников правоохранительных органов, освободивших подозреваемых в массовой драке, в которой погиб болельщик «Спартака» Егор Свиридов. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту применения рабского труда в фирме, принадлежащей матери Сергея Цапка, предполагаемого организатора массового убийства в станице Кущевская. Президент России Дмитрий Медведев считает итоги президентских выборов в Белоруссии внутренним делом этого государства. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, Медведев подчеркнул, что следует дождаться официальных результатов выборов, которые должны отражать суверенную волю народа Белоруссии. В США в международном аэропорту Нью-Джерси в целях безопасности на 2 часа был закрыт один из терминалов. При просвечивании багажа на мониторе контролер обнаружил подозрительный предмет. Северная Корея заявила, что не намерена реагировать на сегодняшнее военное учение, проведенное Южной Кореей в районе приграничного острова Йонпхендо. Лауреат Нобелевской премии мира иранская правозащитница Ширин Ибади потребовала немедленно освободить из тюрьмы адвоката Насрин Сатуде, которую арестовали 4 сентября по обвинению в антиправительственной пропаганде. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 20 декабря. Инфляция по итогам 2010 года превысит объявленный российским правительством в качестве расчетной нормы уровень 8%. Государственные чиновники в качестве главных причин роста цен называют летнюю засуху и неурожаи. Независимые эксперты обращают внимание на отсутствие системных мер по борьбе с инфляцией и рост тарифов естественных монополий. Об инфляции в России на этой неделе я буду беседовать с известными российскими экономистами. Сегодня в эфире программы «Время свободы» бывший министр экономики России, ректор Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Россия вступила в кризис при высокой инфляции. Высокая инфляция держалась по многим причинам, но в том числе из-за низкой деловой активности и достаточно большого притока денежного предложения. Поэтому никак не удавалось ее сбить, несмотря на то, что стабилизационный фонд был сделан и так далее и тому подобное. Под влиянием кризиса у российского правительства была уникальная возможность довести инфляцию до того уровня, когда она вышла бы на более или менее разумные показатели. В наших условиях это где-то порядка 4-5%. И то это если делать реформы. Если не делать реформы, то можно еще было бы меньше. И это возможно связано с тем, что падал спрос, и поэтому было как бы сопровождающее падение спроса, падение цен. Можно было бы чуть-чуть, как говорится, постараться и добиться результатов, которые позволили бы стабилизировать величину инфляционных ожиданий на гораздо более низком уровне. Это открыло бы какие-то возможности в будущем. Но при этом российское правительство наблюдало то, как правительство западных стран в период попытки оживить экономику все время, так сказать, смягчают денежную политику. Но и оно тоже позволяло себе большие расходы. В преддверии выборов, очевидно, популистские страсти окончательно овладели правительством, и теперь планирует большие расходы и делает большие расходы, при этом не улучшая делового климата. Деловая активность, естественная деловая активность не повышается, деньги в экономику закачиваются. Ну вот результат.
Какую роль в инфляционной политике, в повышении инфляции играет или не играет фактор компенсационных выплат разным группам населения? Повышение пенсий пенсионерам, повышение зарплаты государственным служащим разгоняет ли это инфляцию или нет? Или это не инфляционные факторы?
Конечно, инфляционный фактор. У вас же дефицит бюджета. Что вы делаете, когда вы повышаете заработную плату, когда вы 600 миллиардов тратите на повышение пенсий? Что вы делаете, когда вы какие-то другие проекты принимаете, которые не очень скоро принесут какую-то отдачу и так далее? Вы накачиваете инфляцию. Тем более, что у вас инфляционные ожидания оказались не сломленными. Мы не дошли до такого уровня, когда люди поняли, что они должны привыкать жить при нормальной инфляции. Чтобы не было повышения цен, но также чтобы в меньшей степени росли их доходы и так далее. Мы возможности, которые нам предоставлял кризис, по причине нашего стойкого заражения популизмом, не использовали. Теперь мы, так сказать, смотрим, а вот была жара, дорогая гречка, там то-се, теперь у нас опять будет инфляция 8,4%. Для нас это очень много. Мы стоим перед угрозой, что она в ближайшие там год-два может опять подскочить до 12%. Но тогда, когда 12% после 120, это немного. Мы привыкли к высокой инфляции. Но она мотивирует определенным людей, определенным образом людей, она мотивирует определенным образом бизнес.
У вас есть советы российским финансовым властям, как бы стоило бороться с инфляцией? Какой-то пакет антиинфляционных мер?
Надо прежде всего создавать более благоприятный деловой климат, бороться с коррупцией сумасшедшей и так далее. Но это длинная история, и это очень непростая задача. Сейчас можно было воспользоваться вот этим снижением спроса, надо было сокращать денежное предложение, и не надо было заниматься популизмом.
Большинство этих мер, оно связано с какими-то социальными, общественно-политическими моментами. Понятно, что экономика – это часть жизни. Чисто финансовых, экономических инструментов не существует эффективных, потому что экономисты и финансисты работают не в безвоздушном пространстве. Верно я понимаю?
Вы правы. Каждый раз, обращаясь к экономистам, ждут от них каких-то чудес, чтобы они там где-то что-то сманеврировали, как-то придумали, чтобы это никого не касалось, и никто бы никого бы не задел, и одновременно случилось такое какое-то экономическое чудо. Как правило, это экономическое чудо бывает наподобие того кризиса, который мы сейчас наблюдаем. Перед этим 6 лет мы жили в обстановке дешевых денег. Это такая расплата наступает рано или поздно. Если вы ответственный государственный деятель, а не просто болтун, то вы должны исходить из долгосрочных перспектив развития страны и решать задачи, которые, может быть, и не обязательно принесут немедленный эффект в смысле престижа, популярности и так далее.
Об инфляции в России размышлял ректор Высшей школы экономики Евгений Ясин. Я продолжу беседы с экономистами о росте инфляции в России 21 декабря в эфире «Времени свободы». Интервью с директором Института экономики Русланом Гринбергом.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 20 декабря. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего расследования драки на Кронштадтском бульваре, в результате которой был убит болельщик «Спартака» Егор Свиридов. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Пока работают следователи, эксперты обсуждают разные аспекты этой проблемы роста межнациональной розни в России. Специальное подразделение, которое будет заниматься адаптацией и интеграцией мигрантов в России, создано Федеральной миграционной службой, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Решать проблему трудовой миграции в России надо было начинать значительно раньше. Но лучше поздно, чем никогда, считает председатель исполкома переселенческих организаций Лидия Графова. Она уверена, что подход должен быть комплексным. И без политической воли, без участия институтов гражданского общества, никакие интеграционные процессы сами собой не пойдут, считает Графова.
Мы, конечно, фантастически опоздали не то, что с таким подразделением. Мы вообще проблему интеграции запустили, катастрофическим образом. Эту проблему, которая сейчас стала страшным, угрожающим вызовом над Россией, повисла эта проблема. Ее надо решать только комплексно, усилиями многих министерств, ведомств и, конечно же, обязательно гражданского общества. И вообще изначально надо понимать, что должна быть политическая воля для того, чтобы начинать все это поактивнее и понимать, что интеграция – процесс двусторонний, что нельзя требовать от мигрантов, чтобы они менялись, приспосабливаясь к нашим условиям, и при этом стоять к ним спиной, не воспринимать их как людей, а просто воспринимать как такую тягловую вообще рабочую силу. Но говорить, что мы поздно, это не значит, что не надо заниматься вообще.
Лидия Графова говорит, что в попытке решить миграционные проблемы Россия не одинока. Но даже за рубежом, где этой проблемой начали заниматься гораздо раньше, проблему интеграции и адаптации людей другой культуры до конца не решили. Одна из стран, где вопрос интеграции мигрантов стоит остро – Франция. Именно опыт Французской Республики приводит в пример обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
Если мы посмотрим на то, что делает французское государство, как оно последовательно запрещает ношение знаков национального и особенно религиозного отличия в общественных местах, мы увидим, что эта политика исходит не из того, что французское государство против, там, очень условно говоря, там, ислама, это против отличительных знаков, по которым можно в общественном, в государственном месте отличить этого человека по религиозному там или какому-либо еще признаку. А прежде всего он туда приходит как налогоплательщик, он приходит туда как гражданин. Все остальное время он может носить все, что угодно, заниматься чем угодно. Это связано с традициями французской республиканской государственности.
В Великобритании избрали другой путь, но он, подчеркивает Кирилл Кобрин, так же, как и во Франции, демократический.
Государство есть добровольное объединение самоуправляющихся общин. Поэтому государство в такого рода традиции должно быть минимальное количество присутствия государства, да, в частности, регулирующего присутствия государства. Есть какие-то базовые законы, их немного, их надо выполнять, но внутри этих законов люди могут вести себя как угодно. Поэтому государство старается не вмешиваться в дела внутри национальных, этнических, религиозных, инокультурных общин, которые живут как-то по своим принципам. В сущности, внутри этих общин как будто бы вокруг не существует британского государства. Постоянно в Британии ведутся разговоры о том, как законодательство страны противоречит, например, исламскому закону, да, шариату и так далее. И даже вот было громкое заявление несколько лет назад архиепископа Кентерберийского о том, что, может быть, стоит присмотреться к некоторым мусульманским законам и частично включить их в законодательство страны специально для мусульман. Это заявление вызвало бурю негодования и так далее, но такие заявления вот в этой стране возможно.
После прошедших в Москве и других городах России столкновений на межнациональной почве, многие политики вспомнили о том, что в СССР существовало Министерство по делам национальностей. Сейчас его функции не выполняет ни одно российское ведомство. Председатель исполкома форума переселенческих организаций России Лидия Графова уверена, что ФМС вряд ли способна справиться с такой сложной комплексной задачей, как интеграция и адаптация мигрантов.
ФМС сегодня это служба в погонах. И в основном там работают милицейские сотрудники. Есть, конечно, среди них разные, но в основной части это милицейский менталитет. А проблема интеграции должна быть очень серьезно поставлена и в Министерство образования, и Министерство социального развития. Это все очень, очень серьезно и очень комплексно. Да, безусловно, совершенно необходимо министерство, но уже нового, более высокого качества. Я бы сказала, что должно быть министерство национальной и миграционной политики. Потому что, а кстати говоря, миграция имеется в виду не только внешняя, но и внутренняя. Потому что сейчас у нас обострение как раз с нашими российскими гражданами, которые приезжают вот в ту же Москву. И здесь происходят разные неприятности. Конечно, здесь нужны очень тонкие способы, ни в коем случае не силовые, а нынешний ФМС в основном способна владеть силовыми методами.
В ближайшее время в России появятся культурные центры, где мигрантам будут преподавать основы русского языка, культуры поведения и российского законодательства. Но эксперты предупреждают, что даже если ФМС воплотит все свои идеи, быстрого результата ждать не стоит. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Особенность недавних столкновений на этнической почве в Москве – участие в них больших групп очень молодых людей, подростков 13-16-летнего возраста. О причинах агрессии, исходящей из подростковой среды, я беседую с московским психологом Ольгой Маховской.
Сейчас в развитии подростки отстают, их нужно сравнивать с возрастом их родителей 10-12 лет, и мы можем сказать, что это монашеский период в развитии подростка-мальчика, а проблемными оказываются как раз мужские популяции, мальчишеские группы. В это время для мальчиков очень важна групповая идентичность, причем именно с мальчиками. И она лучше всего оформляется как раз в противостоянии другим групп. Парень себя чувствует увереннее и спокойнее, если он знает, что он принадлежит какой-то группе, и защищая себя, он, в общем-то, готов защищать любые групповые интересы. Любые, которые ему будут предложены авторитетами или своей собственной среды, или со стороны взрослых, в том числе случайных взрослых.
Выбор идеологического послания абсолютно случайный, или он все-таки чем-то определяется?
Ну, это
думаю, что это очень удобный, который хорошо лег на мальчишескую агрессию. Точно так их легко заводить, их возбуждают всякие лозунги болельщиков. И это могут быть национал-патриотические лозунги, которые они перенимают у взрослых из своего окружения. Это может быть все что угодно. В это время нет осмысленной идеологии, скорее всего, она заимствована. И как это ни странно звучит, это все равно элемент социализации, присвоения взрослых ценностей. Беда этих мальчиков состоит в том, что это все, что им, кажется, предлагалось.
Лозунги ксенофобского характера – это просто то, что лежит на социальной поверхности в России?
Да, эта атмосфера пропитана ксенофобскими настроениями. О них говорится в открытую. Это не наказывает. Ксенофобия во многом оправдывает социальные неудачи, социальное неравенство. Она как-то объясняет. И психология неудачника как раз состоит в том, чтобы искать внешние причины, в том числе этнического порядка, в неуспешности своей собственной группы, маленькой или большой.
Это подростки, как правило, из каких-то неполных семей, из проблемных семей, или это совершенно обычные, типичные для нынешнего времени российские ребята?
Вы знаете, и то, и другое, потому что сейчас очень трудно найти непроблемную семью. Так получилось, что с нормами тяжело, мы говорим, что мы растим детей в состоянии анонии, то есть нарушений и столкновений самых противоречивых норм, поэтому хаос не только в головах наших детей, но у нас самих. Полных семей очень мало, и благополучных тем более. Такой сегодня типичный подросток. Семья не в состоянии ни противостоять, ни удерживать, ни помогать. Раньше был институт наставничества, он был довольно скучный, но он работал все-таки. Это важно, чтобы подсказывались и наслаивались на эту вот мальчишескую возбудимость какие-то положительные конструктивные ценности, которые бы помогли им справиться с собой и дальше по жизни идти, нести, как мы говорим, просоциальные ценности. Всегда подростки 8, 9, 7 класса были проблемными. Но сейчас есть еще один фактор – быстрое развитие коммуникации. Ведь вот эти собрания происходят по принципу флешмоба. Здесь идея для того, чтобы объединиться или проявить какую-то акцию, может быть, любая и простая, главное – собраться. Ощущение своей собственной силы, движения, готовность вот этой энергии толпы и принадлежности к ней для подростков очень важны.
Если этим подросткам сейчас по 14-16 лет, то родителям, мы предположим, это поколение 40-летних. Проблемы людей этого возраста, их родителей, комплексы и проблемы, они как-то имплицируются на поведение подростков? Есть тут связь или нет?
Ну, знаете, связь прямая, поскольку это экономически пораженные, я бы даже сказала, поколения. Это люди, которые сделали ставку на деньги. И сделали это откровенно, всяких оглядок на нормы человеческих отношений. Люди, которые хорошо усвоили, что выживает сильнейший. Конечно, вот эта атмосфера эмоциональной холодности, жесткости, иногда жестокости и цинизма, который царит в семьях, только ожесточает детей и заставляет их сбиваться, как маленьких волчат в стае.
Вы сказали, что эта категория возрастная отстает в развитии от своих сверстников прежних поколений. Чем это вызвано?
Ставание идет повсеместно, оно связано во многом с акселерацией. Немаловажным фактором оказывается то, что у нас брошенное детство, мы просто не занимаемся детьми, они застряют на каких-то более ранних этапах развития. Ну, например, у дошкольников в процессе ролевых игр формируется эмпатия, умение сопереживать другим, которые, конечно, формируют некоторый барьер болевой. Да? Вот ребенок с хорошей эмпатией, он не может ударить другого человека, не понимая, не почувствовав, как это боль. А если пропускать целые этапы, то, в общем-то, они физически взрослеют, а психоэмоционально нет. Ну и третий фактор. Сейчас, чтобы человеку социализироваться и жить, нужно гораздо больше знаний усвоить, навыков, и по-другому определяются силы. Поскольку дети зависят от группы, то, в общем-то, такой коэффициент и усреднения, и отставания сказывается на каждом ребенке.
Московский психолог Ольга Маховская о причинах агрессии подростковой среды. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных газетных публикаций. Печать европейских стран в понедельник много пишет о бытовых и экономических неприятностях, вызванных непривычно низкими холодами, сильными снегопадами и нарушениями в транспортном сообщении, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
О колоссальных убытках, которые несет британская экономика, пишет газета «Индепендент». Мощные снегопады и низкая температура, отмечает издание, стоят авиации и торговле многие миллионы фунтов упущенной прибыли. Газета приводит расчеты крупнейшей страховой компании Royal Sun Alliance, показывающие, что проблемы с погодой обходятся британской экономике в миллиард фунтов в день. В эту сумму входит, в частности, потеря прибыли в торговле, ресторанах и барах. В целом, предсказывает страховая компания, скверная погода обойдется Британии в 13 миллиардов фунтов. Газета Daily Mail останавливается на ситуации в аэропорту Хитроу, где, как она пишет, тысячи пассажиров в ярости и чувствуют себя, как в аэропорту третьего мира. Отмену тысяч рейсов газета объясняет отсутствием опыта борьбы с оледенением самолетов и взлетно-посадочных полос. Со ссылкой на информаторов компании British Airways, Daily Mail сообщает о нехватке приборов для борьбы с оледенением и специалистов, способных решить эту проблему. Министр транспорта Великобритании Филипп Хэммонд также озабочен серьезными проблемами в британских аэропортах и неготовностью Британии их преодолеть.
Несомненно, что мы столкнулись с экстремальной ситуацией, вызванной погодой. И хотя нас предупреждали об этом, однако наши приготовления не были рассчитаны на столь экстремально низкую для нашей страны температуру. Когда мы преодолеем все эти трудности, нам нужно будет встретиться с менеджментом крупнейших авиакомпаний, обсудить мешавшие работе проблемы и извлечь из этого уроки, чтобы в следующий раз работать лучше.
Газета «Гардиан» также озабочена влиянием непривычных холодной погоды на британскую экономику. Она пишет о нехватке товаров в провинциальных магазинах из-за трудностей с их поставкой в связи с оледенением на дорогах и мощными снегопадами. Предрождественские дни резко снизилось количество покупателей в торговых центрах. Перебои с транспортом и хаос на дорогах, отмечает газета, заставляют людей оставаться дома. Газета Daily Telegraph опубликовала обширную статью мэра Лондона Бориса Джонсона, в которой он перекладывает вину за проблемы, вызванные суровой зимой, на метеорологическую службу. Почему метеослужба предсказывала мягкую зиму, задается вопросом лондонский мэр. Метеорологи уверяли нас, что зима будет в среднем на 1-1,5 градуса теплее, чем обычно. Джонсон ставит пример государственной метеослужбе метеоролога Пирса Корбина, ухитрившегося предсказать с помощью собственного ноутбука серьезное похолодание в декабре на основе снижения солнечной активности. Но на его изыскания, по словам мэра, никто не обратил внимания. Надо сказать, что серьезное похолодание и снегопады и вызванные ими проблемы реалии не только Британии, но почти каждой европейской страны. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Праге открылся частный музей русского искусства. В нем представлены произведения представителей Академической школы русской живописи 18-20 веков, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
В небольшом помещении музея представлены более 150 картин из собрания коллекционера Валерия Ларионова. Это только часть его коллекции. Здесь можно увидеть малоизвестные работы российских маринистов, включая Ивана Айвазовского и Алексея Боголюбова, а также полотна художников-передвижников Василия Поленова, Ильи Репина, Валентина Серова. Самая ценная работа, написанный в конце 17 века неизвестным мастером, портрет посла царя Ивана Алексеевича. Известно о существовании всего трех таких портретов, один из которых находится в Мадриде в музее Прадо, второй в Эрмитаже. Часть коллекции музея – работы художников русского происхождения, которые учились и работали в Праге. Также представлены образцы бронзового художественного литья. Открытие Музея русского искусства приурочено к юбилею русской акции, начавшейся в 1921 году программы правительства Чехословакии по предоставлению убежища иммигрантам из России. В 30-х годах в Чехословакии находилось более 20 тысяч бывших подданных Российской империи. Некоторые иммигранты привозили с собой предметы старины, рукописи, книги, а также художественные произведения. Поэтому в пригороде Праги, в Збраславе, был создан музей русской культуры, который проработал несколько лет. Наряду с другими экспонатами в нем выставлялись и картины, часть которых сегодня можно увидеть в Пражском музее русского искусства. Ценность коллекции подтвердили эксперты Третьяковской галереи. Увидев картины впервые, сотрудник галереи Лидия Иовлева сказала, что собрание достигло уровня музейной коллекции. Такого же мнения придерживаются и эксперты Национальной галереи в Праге, которые оформили разрешение на ведение музейной деятельности.
Пражский музей создается как центр культурного общения. Владельцы музея планируют проводить мастер-классы по живописи и рисунку, организовывать выставки чешских художников русского происхождения в других городах Чехии и даже в других странах, рассказывает владелец частного музея русского искусства в Праге Валерий Ларионов.
Начало коллекции русской живописи послужило собранием моего отца, который в 50-е, 60-е, 70-е годы собирал это в России. После его смерти я продолжил собирать, и в 95-м году, когда приехал в Прагу, я эту коллекцию расширил. Я очень долгое время занимался историей русской живописи в собраниях Чехословакии. 1880-х годов первые картины Айвазовского проездом из Парижа везли в Россию и останавливались здесь и показывали чешским людям эти работы. Затем была в 1886 году выставка Василия Верещагина. Также некоторые работы были оставлены здесь. Потом последовали выставки Василия Поленова в 1909-1910 году. Также несколько работ было куплено чешскими людьми и оставлено в Праге. И только один Репин провел здесь до 30-х годов, до своей смерти, 7 персональных выставок со своим участием. Поэтому все это было проанализировано, все каталоги были изучены, в каком году, какие выставки, какие художники, кто их приобретал, потому что это все я многое время проводил в Славянской библиотеке, где большой архив вот этих каталогов, и музее народного искусства. После этого шла уже работа по приобретению. Помимо того, что у нас музей академических художников, начиная от Айвазовского и до Яковлева, как бы по алфавиту, то еще вторая коллекция – это художники, которые приехали сюда молодыми людьми, получили здесь образование в Чешской Республике художественное, в техникумах, в академиях живописи, и которые с 20-х по 40-е годы также работали в Чешской Республике. В частности, Григорий Мусатов, супруги Песковские – это люди, которые расписывали Ольшанскую церковь. Ростислав Корякин. Всего, по моим исследовательским работам, более 70 художников из России, выходцев из России, составляет золотой фонд чешской живописи.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 20 декабря подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, был собиратель живописи Валерий Ларионов. В Праге открылся частный музей русского искусства. Вот так обстояли дела в понедельник, 20 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Марина Смирнова-Фредца. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что ждет сторонников акции? Читайте наши законы.
Стрельбы на острове Ёнпхёндо, регулярные и законные военные учения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.